Братья, тут такой стал вопрос. Значит, один вопрос. Линия вот наших братьев, которые стремились к евангельской вере, чистоте и свободе, перед отступлением церкви католической и православной. Я думал, что этот факт вообще общеизвестный. Ну, если кто историей не занимается, то трудновато. Поэтому давайте мы с вами вот этот списочек запишем, пусть он у вас будет на всякий случай. Собран на библиотеках. И второй вопрос о преемственности рукоположения. Это постоянно встает этот вопрос где-то на библиотеках или при встрече с православными и другими. Давайте попробуем вот этот список вместе разобрать. Значит, с какого мы с вами берем столетия? С третьего. Тертулианцы. Если кто-то хочет, братья, подробности по этим течениям, можно узнать, но если вы только найдете вот эту энциклопедию, такую теологическую, большую, она дорого стоит. Если бы еще на других языках читали, то было бы легче. Да сейчас уже печатают и в христианских магазинах. А? Теологическая энциклопедия. Большая такая. Там много-много вот этих всяких данных есть. Потом донатисты. Они по своему учению, конечно, не очень-то были чистенькими, но они противостояли соединению церкви с государством, чем они нам дороги, чему мы их вспоминаем. Ну, например, Иоанн Златоуст, когда после Никейского собора император Константин устроил пир в своем императорском дворце, и стояли воины в два ряда с блестящих щитов от этого места, где заседали, до самого стола. И епископы довольны такие идут, можно себе представить, что там было на столах. Но Иоанн Златоуст не пошел на этот пир и сказал: вам нечего там искать в этих царских подвалах. И еще другой не пошел, еще третий не пошел. Но это были единицы. Но они были, братья. Были те, которые уже в то время видели, что церковь не туда уклоняется. Потом новатисты. Движение павликиан. Немножко знакомо? Или павлициане, или павелисты, как их кто как называет. Они возникли, это 7-9 век. Нет у меня столетий. Я просто не знал, что будет такой вопрос. А то мне надо дома собрать побольше информации. Возможность есть. Но не успел вот это дело. Не думал, что встанет вопрос. Павликиане возникли, где Кавказские горы, с той стороны, с южной. Вот в тех краях. Тогда была север Византийской империи. Или юг бывшей Армянской империи. Или Армянского государства. Вот там они возникли. Ну, возникли на основании послания апостола Павла, почему назвали павликиане. И вроде начало было хорошее, но кончили братья с мечом в руках. Ну, печально. Когда их начали громить, там казнили отца одного офицера военного с армии. Он не был павликианом, но его отца казнили за принадлежность павликианам. Так он пошел, построил город, набрал туда павликиан, обучил их искусству обращаться с мечом и пошел мстить за отца. Ну и, конечно, потом их всех пустили, армию уничтожили. Ну, вот такой печальный конец. А вроде начало было хорошее. По посланиям апостола Павла вот это образец церкви. Значит, это 7-9 век. Так, катары. Катары, слово чистые. 10 век. Чистые. Потом еще такое прошло название присилисты. Я не знаю, как его растолковать, братья. Присилисты. Все такое движение было. Было движение пелагисты. Похоже, что Пелагий, наверное, какой-то возглавлял. Было очень большое движение альбигойцев. Почему альбигойцы? Потому что центр был город Альби. Это 10-12 век. Это большое движение было, сильное. Ну, вальденцы мы с вами кратенько вспомнили. можно написать 12-20 век. Почему? Потому что до сих пор говорят общины Вальденсов, еще в Италии находят. Петро Вальдо, богатый лионский купец, прочитал Евангелие, обратился к Богу, спросил жене, сколько комнат вам надо? Спальня, кухня, это хватит? Хватит. Остальное продал, раздал нищим. Сколько денег тебе оставить, чтобы было на хлеб и чтобы дети выучились? Вот столько. Остальное раздал нищим. Взял посох, Библию и пошел. Ну, поступил хорошо, справедливо поступил. Это движение насчитывало десятки тысяч, можно сказать, даже сотни тысяч, потому что не с Франции распространилось туда и в Испанию, в Италию, в Болгарию, сюда до Греции, в Чехию. Ну, весь юг Европы был наполнен учением Вальденсов. И когда папа их начал громить, то в Италии до сих пор, говорят, в горы залазят туда, куда уже тропинок нету, куда только альпинисты залазят. Там находят лужайку, озеро, стоят домики, живут люди. Как вы сюда забрались? Кто вы? Мы, говорят, потомки вальденцев. В те годы, значит, спасались от гонений. Ну, как они спасались? Поселялись, не просто спрятались, сидели, молчали. Воспитывали детей в евангельском духе. И когда им исполнялось 20 лет, они по двое их с Евангелием посылали туда вниз гор. Идите в мир и проповедуйте Евангелие. То есть не просто спрятались. И не знали, вернуться сыновья или не вернуться. Время было очень смутное. Но вот это движение, оно повлияло даже на Джона Виклифа, Яна Гуса, Лютера. Лютера же обвиняли. Ты, говорит, такой, как Петро Вальдо. Он спрашивает, а кто ты такой? Приехал домой, познакомился, да, говорит, я такой же. Просто он не знал, кто они. А по духу своему, он говорит, да, я тоже ищу евангельскую истину. Значит, вот это движение, братья, уже можно подчеркнуть, это сильнейшее движение. Растянулось на столетие и повлияло на столетие реформации. Они не взяли оружие в руки. Они погибали, но оружие в руки не взяли. И Петро Вальдо папа позвал римский на отчет. Петр, что ты делаешь? Считай Евангелие, правильно делаешь. Что ты понял? Что я грешник? Правильно. И еще что? Что надо покаяться? Тоже правильно. И что еще? Что надо проповедовать об этом всем людям на земле? А вот здесь говорит, стоп. Это имеет право делать только мои священники. Петр говорит, так не могу, это Христос повелевает Евангелие. Ну, говорит, иди, но ты об этом пожалеешь. И вот прошло время альбигойских войн. Значит, папа поднял всю французскую армию и запустил на них. И в другие страны посылал отряды от этих рыцарей-крестоносцев уничтожать все поселения вальденцев. Это время было не года, не два, братья. Это целое десятилетие громили этих вальденцев. Вот что, значит, сказал папа, пожалеешь. Город Альби, столица была. Ну, там немножко у них были такие уклонения, братья. Слишком посты, не жениться, молиться днем 12 раз, а ночью 10 раз надо было вставать. Ну, вот такое немножко.
Аскетизм, да?
Аскетизм крайний причем был. Крайний. Не каждый выдерживал то, что они ставили. А вот это движение вальденцев более, как вам сказать, ну, такое вот благородное такое. Бедность, простота. Ее называли религией бедняков. Все бедняки и рабочие любили вальденцев за простоту, за то, что неприхотливость такая, к богатству не стремились. Поэтому это движение, оно быстро набирало тысячи последователей. Кого мы еще с вами не записали? Петробрусисты. Богомилы. Такое движение было. Богомилы – это 10-12 столетие. Ну, уже сюда, ближе к реформатам, это лолларды. Лолларды – это последователи Джона Виклифа. Это уже 14 столетие. Табориты будем записывать, братья? Гуситы и табориты будем записывать? После Яна Гуса, помните, Ян Жишка, он был с одним глазом, потом в битвах потерял второй глаз и все равно проводил битвы. Но они считали, что они сражались за свободу протестантскую. и крестьянскую. Ну, братья, воевали они, что делать? Хотя в одно время собралось 1010, их они совершили преломление не по католическому обряду, по протестантскому. Но они были такой грозной военной силой в Европе, что Европа их вся боялась. Никакая армия их не могла взять. По-моему, немецкий император Фердинанд рассердился, собрал всю армию, сказал, я пойду их разобью. И когда вышла его армия, вышли табориты, то армия Фердинанда повернулась и бегом, со страху. А те выходили крестьяне, кто с косой, кто с булавой, кто с сапой, там, кто с чем имел. И их не могли взять никакой армии, их взяли подкупом, хитростью, клеветой и деньгами изнутри. И тогда их разделили и разбили. А так физически не могли взять. Но все равно эта война закончилась тем, что они отвоевали чашу. Да, чашники, да? То есть они отвоевали право совершать не по католическому обряду, а все же таки по Евангелию, как они стали, по протестантскому, это право отвоевали. Ну, печально, что с оружием в руках, братья. Ну, тут можно дописать «Моравские братья». «Моравские братья». Это уже Чехия. Это столетие 16-20. Потом братство Хельчицкого тянется, тоже от Яна Гуса. А уже братство Хельчицкого рукоположило Проханова. Потому что Проханов был же не рукоположенный. Это в 1924 году он поехал, принял от них рукоположение. Так что вот такая ниточка. От братьев Хельчицкого. Это последователи от моравских братьев, табориту, которые от Яна Гуса тянется. Линия чешских протестантов. Хельчицкий. Они считают себя потомки Яна Гуса. И справку выдали Проханову, что он имеет право быть пресвитером, председателем, служителем и так далее. И рукоположили его. Ну, всех перечислили, братья. Лаларды, Вальденцы, Альбегойцы. А еще движение апостольские братья. Вот это пропустили. Апостольские братья. Такое было движение. Ну, братья, тут можно уже, кто пожелает, по каждому этому списку собирать более подробные данные, как оно начиналось, как они верили. Братья, уклонений было много. Уклонений было много, самых разных. Печально, что многие движения, братья, заканчивались мечом в руках. Очень печально. Большинство движений заканчивались мечом в руках. Вроде начинали хорошо, а заканчивали плохо. Теперь, братья, о преемственности. О преемственности. Вот этот вопрос, который встает, когда часто братья на библиотеках встречают. Можно стирать список, братья? Давайте немножко рассудим вместе об этой преемственности. Значит, первое, что мы с вами отметим. 1925 год, манифест Всемирного союза баптистов. Давайте послушаем, братья. Христиане-баптисты не утверждали и не утверждают, что они могут доказать непрерывную преемственность своих церквей, как это делают исторические церкви. Значит, мы это не делаем, братья. Проследите историческую линию от апостолов. Они не придают значения этому, имеет ли церковь преемственность от апостола в рукоположении. Но тому придают значение, чтобы церковь была преемницей духа, учения и образа жизни апостолу. Вот это пометьте, братья. Значит, мы не столько отслеживаем историческую линию, сколько смотрим по нашей духовной жизни. Мы последователи духа, учения и образа жизни апостолов. Вот это для нас важнее. Значит, преемственность духа, учения и образа жизни апостолу. Потому что важно не преемственность как таковое, а обладание духовными благами. Может быть, какой-то батюшка и докажет нам вот рукоположение до апостола. Но мы смотрим на его духовную жизнь, а там смотреть не на что. Ну тогда какой смысл, братья? Какой смысл его? Живая церковь, в которой рождаются души для новой жизни, является самым убедительным признаком преемственности духа, учения, жизни апостолов. То, чем не могут похвалиться исторические церкви. А мы иногда проводим яркие примеры обращения к Богу. Вот кем он был, каким был в мире, в грехе весь. И после того, как покаялся, каким стал служителем Богу. И для нас вот это дорого и вот это важно. Вот эта линия, братья, понимаете? Доказательство преемственности нужно не нам, ибо мы служим Богу Духом и хвалимся Христом Иисусом, и не на плод надеемся, Филиппийцам 3:3. Оно необходимо для тех христиан, у которых нечем другим хвалиться, как только благодатью, священством и апостольским преемством. Значит, мы служим Богу Духом и хвалимся Христом Иисусом, и не на плод надеемся. Вот это было сказано в 1925 году на Всемирном союзе баптистов, где, наверное, тоже встал этот вопрос. Что же вы, баптисты, самозванцы, сами себя крестите, сами себе рукополагаете и так далее. Значит, по признакам духовной жизни или духовных перемен, вот это является признаком, что мы на правильном пути. Учение, дух и образ жизни апостолов. Ну да, ну теперь второй вопрос. Раз уже нас упрекают. Но ведь Лютер был священником рукоположенным. Меносимос был священником рукоположенным. Валтасар Губмайер священником рукоположенным. Так что они не из-под земли вышли, не из лесу. Они же вышли из священнической среды. Ну какая она уже была, другой вопрос. Но они вышли из священников. А это, собственно... Джон Виклифф – то же самое. Ян Гус – то же самое, он был священником. Читал проповеди, королева приходила его слушать. Так что линия законная, просто она, как вам сказать, поменяла свое направление. Но она не взялась от никуда. Значит, вот это вторая часть. Назвать вот эти всех деятелей столпов реформаты, они все бывшие католические священники. А теперь третий момент, братья. Насколько эта линия ровная, как нам пытаются ее выставить. Я просто не делал эту выборку, но возьмите любую историю. Сколько было моментов, когда на троне было два папы или три папы одновременно, которые друг друга не признавали? Это известный факт, брат. Ну, казалось бы, если все время только один папа сидел, умер, потом стал второй, ага, вроде смотришь, линия идет. Менялся король, этого папу смещал, этого ставил. Этого не признавал, а тот того не признавал. Они же рукополагали оба дальше. Так теперь какая линия правильнее? Так, братья, обрывов этих линий в истории можно набрать очень много. Шла одна линия, потом пошло две или три, а потом какая из них правильнее? Или вот я вам привожу факт. Давайте запишем исторический факт. Император Михаил III пьяница. Да-да, он в истории так идет, братья. Он был пьяницей. Его и прозвали. Он так в историю и вошел, император Михаил III пьяница. И его дядя Гарх сместили неудобного им Константинопольского патриарха святого Игнатия. Это было 23.11.758 года. Значит, смещает святого Игнатия. Этот был законный папа. И заменили его Фотием. Фотия поставили на трон. Годы его служения 815-891. А возвели его на трон 25-12. Значит, этого сместили 23-11, 25-12, 858 года. Да, получается Рождество как бы. Значит, вот это время возведения его на трон. Значит, возведение Фотия на трон было трижды неканоничным. Первое. Он из мирян через 5 дней стал патриархом. То, что было абсолютно недопустимо. Надо было уж пройти все ступеньки священства. И на каждой ступеньке был определенный срок. Только после этого ты получал право, значит, с последней ступеньки уже на ступеньку патриарха. А он был мирянином, на другой день стал патриархом через 5 дней. Это же непризнанная вещь совершенно. Это то, что делал Сталин во время войны. Позвал того и говорит, надо, чтобы ты был патриархом. Сталин сделал то же самое, когда во время войны ставил другого патриарха. Тот говорит, я же не имею права, мне же надо пройти все ступеньки, сроки. Тот говорит, давай, чтобы ты был, потому что я тебе сам руку положу. А Сталин тоже же когда-то учился в духовном училище. Потом его выпроводили оттуда. Потом он проворовался, попал. А? В семинарии учился. Учился. Потом он связался с коммунистами, потом ограбил государственный банк, потому что партийным деньги нужны были. Этот мешок передал в партию. И с тех пор стал уважаемый в партии. Но ее выловили, отправили в ссылку. Так что, братья, в истории таких моментов можно набрать много. Значит, первое, что он за 5 дней из мирян стал патриархом. Второе. Рукополагал его на патриарха Григорий Асбеста. Григорий Асбеста. Который был запрещенным епископом. И третья причина. Кафедра не была свободна, потому что Игнатий был удален светской властью, а не церковным судом. По правилам должен был не император его смещать, а церковный собор должен был его снять и церковный собор поставить. А теперь он законный или незаконный? А он же дальше рукополагает и ставит священников. Так линия сохранилась или тут уже зигзаг какой-то непонятный получился? Штрих-пунктиров. Так, братья, этих штрих-пунктиров в истории можно набрать много. Ну, если только покопаться. Я специально взял вот этот один пример, потому что братья на курсах постоянно задают вот этот вот вопрос. И в наших глазах вырисовывается такая ровненькая линия, только мы вот взялись неизвестно откуда. Нету этой линии, братья. Нету. И когда раскололась церковь на православную и католическую, теперь чья линия правильнее? Католику или протестанту, если они друг друга отлучили, предали анафеме. Был же момент, было 3 папы сидели на троне и друг друга проклинали. И не предавали анафеме, не признавали. А все 3 рукополагали каких-то священников. И теперь чью линию нам признать? Так что надо лучше об этом вопросе помолчать, братья. И им, и нам. Лучше держаться вот это, что мы сказали, преемственность учения, духа и образа жизни апостола. Давай на это смотреть. Вот есть вот эта жизнь евангельская, как она в апостольских вот посланиях, или нет этой жизни? И вот это будет самым веским доказательством. Мы наследовали или не наследовали? Значит, церковь стоит на основании пророков новозаветных и апостолов.